Мы учим из книги «Каббала для всех». Статья «Две точки» на странице 290 в первом томе серии «Зоар для всех», предисловие книги «Зоар», статья «Две точки», 124 пункт, 290 страница. У всех, кто выполняет их, это верные благодеяния Давида, поддерживающие Тору, и те, кто поддерживают Тору, словно создают ее. Все те, кто занимается Торой, нет в них деяния в то время, когда они занимаются ею. Но те, кто поддерживают ее, есть в них деяния. И в силу этого осуществляется сказанное, слава его пребудет вовек. И тогда трон стоит так, как ему следует. Пояснение сказанного. Врата страха Творца — это последние из ворот, являющиеся первыми вратами к высшей мудрости. Таким образом, у всех, кто занимается Торой, те, кто уже исправил последние врата, эти две точки обращаются вдвое ворот, являющиеся добрым разумом, без зла. И тогда считается, что нет в них деяний, то есть свойства древопознания добра и зла. Но у тех, кто еще не удостоился окончательного исправления, кто называется поддерживающие Тору, в них есть деяние, то есть добро и зло, так как они еще не исправили грех древопознания. И те, кто поддерживает Тору, словно создают ее, так как все эти силы разобщения преобразуются, становясь вратами, и каждый замок становится входом, а каждый вход становится чертогом мудрости. И благодаря поддерживающим Тору раскрываются и постигаются все возвышенные ступени, включенные в замысел творения насладить свои создания. Таким образом, вся мудрость, хохма и вся Тора не могут полностью раскрыться, иначе как с помощью тех, кто поддерживает Тору, в ком есть деяние, то есть в них происходит раскрытие добра и зла. И поэтому они называются поддерживающими Тору.
Мы должны быть соединенными или стараться быть соединенными, стараться чувствовать, что нам нужен свет, возвращающий к источнику, что этим мы исправляем кли, этим мы ждем, что Творец раскроется и будет наслаждаться всей нашей работой. Пожалуйста.
Потому что только через них она раскрывается. И называются они выполняющими их, потому что они словно создают Тору. Ведь если бы не скрытие, становящееся вратами благодаря их преодолению, Тора не пришла бы к состоянию раскрытия. Поэтому сказано, и те, кто поддерживает Тору, словно создают ее. То есть считается, что они словно создатели ее, которые раскрывают ее. И сказано «словно», потому что Тора существовала до существования мира. И, конечно, Творец создал ее. Но если бы не добрые деяния тех, кто поддерживает Тору, она бы никогда не пришла к состоянию раскрытия. Поэтому считаются они работающими и делающими Тору. И поэтому сказано, слава его пребудет вовек. То есть в силу поддерживающих Тору пребывает слава его. И это вся хохма, мудрость, вся Тора, пребывающая вовек, вечно. Включая также и состояние после Гмартикуна, потому что и тогда они будут нуждаться в страхе перед Творцом. А после исправления греха древопознания не будет у них откуда взять страх Творца, кроме как из прошлого, и свойства, поддерживающие Тору. И получается, что они устанавливают славу Творца навечно и навсегда. Поэтому сказано, и трон стоит так, как ему следует стоять. То есть благодаря этому устанавливается трон Творца, как подобает навеки.
Есть вопросы?
Как мне продолжить это ощущение семинара во время чтения Зоар? Мне выбраться куда-то в другое состояние, где...
Не может быть. Семинар должен дать линию мысли на весь день. До следующего семинара. Семинар – это место соединения, самое эффективное. И ты продолжаешь, нет тут ничего другого. Или ты объединяешься, и там объединение происходит за счет обсуждения, разговоров, а тут ты объединяешься за счет мыслей товарищей. Но после семинара, когда уже начинаем сейчас учиться, изучать Зоар, потом это будет введение в науку Каббала, потом это будет газета «Народ», уже не важно, что ты учишь. Намерение должно быть таким, вот то, что ты чувствовал в семинаре, что в объединении между собой мы формируем кли, в котором раскрываем наше вечное состояние. Да, Теренс.
How do I take the kelim of the others during the reading of the Zohar?
Раф, как мне взять килим ближнего во время чтения Зоара?
Я не знаю, в чем разница между чтением Зоара и другими вещами, которые ты делаешь. Главное ведь намерение. Во время семинара я слышу, я вижу, я чувствую своих товарищей, которые сидят вместе со мной в круге. Ну так я больше впечатляюсь. Это понятно. Они влияют на меня через все мои органы ощущений. Тогда, когда я слушаю, как читает наш чтец, ну, я не очень-то впечатляюсь от товарищей. Я слышу чтение, я сам читаю. Я наедине с собой. Я не нахожусь под воздействием окружения активным таким образом. Так что на меня это давит и действует через мое зрение, через слух. Когда я их вижу, когда я их слышу. То есть это сложнее, но поэтому мы сначала провели семинар. После семинара то самое ощущение, которое получили во время семинара, я должен это все стабилизировать, зафиксировать и с этим продолжать. Не дать ей остывать и уйти от меня. Зоар должен только добавить к этому, что вот то усилие, которое мы сейчас ощущаем, которое мы должны сделать в объединении между нами, что чтобы каждый присоединил к себе всех тем, что отменяет себя по отношению ко всем, то сейчас мы еще... Мы сейчас следующий этап проходим, когда мы хотим, чтобы так происходило. Так ведь? Мы сейчас требуем это от света, который приходит к нам от Зоар. Так я подготовил себя на семинаре. А сейчас я со всем желанием, со всем вот этим образом того, что я бы хотел, чтобы это было внутри меня и с другими, я подхожу к Зоар и хочу, чтобы свет подействовал на меня и на вот ту всю форму, которую я хочу, чтобы она существовала, росла и образовывалась во мне. Как я тогда как раз и работаю с Зоаром. источник, самый сильный источник, самый близкий, самый эффективный к свету, возвращающему источнику. Как говорит Бааль Сулам, не все части Торы равны по отношению к свету, возвращающему к источнику. И книга Зор самая сильная. Почему? А потому. Он там объясняет, что они были в Гмартикуне, в силу своего самого высокого постижения. Это все написали, и написали специально для нашего поколения. Это просто передача через 2000 лет нам. И мы должны это принять это и использовать. Как мы сидим с вами в пещере и понимаем, что мы должны объединиться, а Высший Свет должен эту работу произвести. Будем требовать. Это называется, то, что называется, да, простое толкование, требование, потом намек и тайна. То есть мы требуем Высший Свет, чтобы он проявился в нас, соединил нас и потом раскрылся. Так мы требуем Тору. Так это получается.
But at the moment I'm supposed to ask, I feel that I cannot ask.
Есть проблема. Я чувствую, что я перед кем-то очень сильным, позволяет мне спросить, попросить то, чего я хочу, но я чувствую, что я не знаю, как попросить, что я хочу попросить. Я хочу просто попросить, чувствую, что я не прошу со всей силы.
Проси то, что ты хочешь просить. Ты не обязан просить то, что я говорю тебе, что ты должен просить. Ты понимаешь это? Я рекомендую тебе просить. Ну, что там? Ниф, что? Ну, да, гефильте фиш. А тебе это противно. Я это понимаю. Так проси то, что ты хочешь просить. Но проси, все время проси. Вот. Каждую секунду своей жизни проси. Я хочу велосипед. Нормально. Я хочу какое-то кремовое пирожное. Пожалуйста. Но все время проси. И ты вдруг начнешь видеть, как это на самом деле осуществляется, материализуется и попадает к тебе. Только не оставляй вот это вот. Все время проси. Да.
Какова причина этой невозможности все время просить?
Неверие. Верой называется раскрытие. Раскрытие зависит от силы отдачи, которая есть у тебя. Нет у тебя силы отдачи, это называется нет веры, так ты не чувствуешь Творца. Нет у тебя связи с ним. Давайте продолжим. Ну, хорошо. Есть что-то из Сочи?
Да, из Сочи.
В первую очередь мы видим вот наших товарищей на экране. Замечательно, я очень рад. Они мне посылают, в конце, послали, наконец, много впечатлений. Да-да.
Товарищи Сочи спрашивают, в чем разница между семинаром и постоянной связью с товарищами, которые присутствуют?
Но в их случае они могут между собой проводить семинары вообще 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Потому что они находятся 24 часа в сутки друг с другом. И тогда, если они будут обращать внимание, как они будут говорить друг с другом, как они представляют себя друг другу, как каждый хочет рассказать о величии Творца, о величии состояния. Пусть обращают внимание на свою вот роль. Почему он туда приехал? В первую очередь, поднимать товарищей. Поднимать их, толкать их на объединение. И каждый горит тем, что его товарищи просто накачивают его желанием, стремлением. И так каждый просто переполняется, сейчас лопнет тем, что вот он стремится к свету, чтобы на нем осуществил вот это действие. Они могут производить, вести непрекращающийся семинар 24 часа. Эта группа может продвигаться, и я рекомендую еще людям приезжать туда и включаться. Но на самом деле приезжать туда по приглашению, по согласию, не быть просто бременем. Но если у кого-то есть возможность приехать туда, приехать, включиться, это шанс, это особый шанс. Потому что 24 часа быть на семинаре, это нечто особое. Ну, перейдем к следующей части Зора, так ведь?
Следующая часть на странице 336, статья Торы и молитва. Еще раз, Зор для всех, первый том, предисловие книги Зор, 336 страница, статья Торы и молитва. 180 пункт. Заговорил Рабби Шимон, провозгласив, тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Посмотри, насколько велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ведь каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, потому что связан с древом жизни и учится у него каждый день. 181 пункт.
Мы обычно говорим, молись стенке. Как будто что-то такое негативное. А тут именно через постижение, что ты стоишь перед чем-то совершенно закрытым, и тебе нечего уже больше делать, как только вот молиться. Ты специально поворачиваешься к стенке. Приходишь к этому. И тогда приходит сила молитвы. Пожалуйста.
181 пункт. И Тора обучает человека идти путем истины и обучает его совету, как обратиться к лику господина своего, чтобы отменить приговор. И даже если было принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он тут же отменяется, и обвинение снимается с него и не пребывает над человеком в этом мире.
Это специально приходит к человеку, для того, чтобы с помощью этого он связался со светом, с высшей силой. Потому что если он не раскроет преступление, то зачем ему нужна Тора, если только не исправлять себя? Поэтому тот, кто убегает от раскрытия преступлений, нарушений, то есть раскрытия желаний, которые необходимо исправлять, не нуждается в свете Торы.
Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее, как сказано, изучая ее днем и ночью. Если он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Он начал с молитвы, со слов «тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене». И объясняет его только с помощью Торы. Сказано в другом месте, что молитва его была принята, потому что не стало ничего разделяющего между ним и стеной. То есть святой Шхиной. И поэтому была принята молитва его, и был отменен приговор, который до этого был принят. И заканчивает поэтому, поскольку мы видим, что сила Торы велика настолько, что способна отменить смертный приговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее.
Вопросы? Да. Яков, пожалуйста.
Микрофон.
Микрофон.
Как можно заниматься Торой ночью? В чем противоречие?
То, что ты находишься в ночи, ты не чувствуешь, не видишь, вокруг темнота, ты ничего не понимаешь, ты не можешь вообще различать вещи, нет света сверху. Но ты ведь чувствуешь, что это ночь? Это очень сильное ощущение и очень важное. Ты чувствуешь отсутствие духовного в тебе. Теперь вопрос. Когда нет в тебе духовного, можешь ли ты видеть что-то или нет? Конечно же, да. Конечно, можешь. Ты можешь что-то зажечь. Ты можешь зажечь свечку, костер, огонь, лампочку. Зажигай и смотри. И что ты тогда увидишь? Ты увидишь, насколько разница между светом, который ты зажигаешь, и свет, который светит. Ты видишь ночью как раз недостатки, проблемы. Ты готовишь келим. Для того, чтобы приготовить кли, тебе нужен какой-то маленький свет. И именно в нем ты чувствуешь, чего не хватает. Что то, что ты осветил чуть-чуть из того, что ты постиг. Но тебе нужен свет дня, в принципе. Это свет отдачи или любви. Этого нет. И поэтому готовят келим ночью. Готовят келим. Это непросто. Это огромная подготовка. И также ты вызываешь большие света для того, чтобы видеть. Ведь, в общем-то, ночная тьма – это обратная сторона дневного света. Это противоположная форма света. То есть, если наши келим не готовы, мы чувствуем тьму. А если они готовы, так мы чувствуем в них день. Мы производим вот это переключение от ночи ко дню. А не то, чтобы это сверху так приходит. Все в соответствии с внутренним состоянием человека. Кто те, кто превращает ночь в день, тьму в свет? Спрашивает Зоар. Да-да.
Как я могу осознать величину света, который во мне есть, если все, что я знаю, я не умею отнести это к другому свету, не знаю, какова величина его отношения к свету.
Это придет, потому что нет у тебя пока келим, в которых ты можешь рассматривать свет, его как-то измерять, связывать с каждым желанием, классифицировать. Разные келим, отдельные келим, то, соответственно, им ты будешь чувствовать света, которые их исправляют, которые наполняют их. Пока еще нет, пока еще это просто так, в общем. Есть хорошее ощущение, плохое ощущение. И это как раз не имеет отношения пока ни к желанию получать, ни к желанию отдавать. Когда начнешь относить хорошее ощущение к желанию отдавать, а плохое ощущение к желанию получать, то с этого момента и дальше ты уже сможешь уже как-то сортировать келим. Но так, что ты будешь отсекать их вот таким вот образом, ну, что плохое – это желание получать, хорошее – это желание отдавать. Это называется светом, желание отдавать, другие, наполнение других. А это вот называется тьмой. Когда я хочу для себя, я думаю о себе и так далее. То есть сначала прийти вот к этому пониманию, оно базовое, а потом уже дифференциально, ты делишь это уже по разным уровням, по характерам, проявлениям. Да.
Как раз я хотел спросить, вот это вы сказали слово «прегрешение» во множеством. У меня все время ощущение, что есть одно прегрешение, может быть, немножко по-другому как-то.
Но пока что я еще не знаю, в чем там твои нарушения или преступления, как ты это все определяешь. Но в начале преступления одно только. Это желание получать. Когда я думаю о себе, или еще хуже, думаю, как бы другим сделать плохо. И так вот, это и есть преступление. А заповедь – это другое. Когда я нахожусь в какой-то отдаче, в хорошем отношении к другим. Пока что... Но это тоже непросто. Так поделить себя таким образом и так... таким быть. Но потом, когда продвигаемся дальше, ты начинаешь входить уже в более детальным образом. То, как ты начинаешь уже делить твои отношения. И твои отношения будут уже более детальными, такими многочисленными. Так что ты начнешь видеть разные желания. И отсюда приходит свет, возвращающий к источнику, тоже различный. Начнешь делить света, возвращающие тебя к источнику, на пардес. А пардес будет делиться еще и еще на разные части. И тогда будет тебе ясно, какие света приходят для того, чтобы исправлять какие-то келим, а также при в их особом сочетании между собой. И келим тоже в определенном сочетании, взаимосвязях входят друг в друга. Таким вот очень сложным образом. И так ты начнешь познавать систему. Она сейчас как просто куча какой-то разбитой посуды, а потом как-то это все восстанавливается. Как он там говорит о костях, да, когда кости так восстают, и они, да, у Хескеля. И начинают собираться, да, в единое тело.
Кроме того, что, допустим, я раскрываю, что я все больше и больше эгоист, в конце концов, даже к самым близким, к детям, неважно, в общем, осознание зла в общем.
Ты обнаружишь себя, что тебе вообще все равно. А чего что, там дети? Этого? Это не только дети, это вообще ничего. Все, кроме я, вот этой точки... Вообще ничего не стоит. Все это просто ноль.
Да, так что хуже этого? Куда еще можно продвигаться в преступлениях?
Использовать Творца.
Это вообще возможно?
А ты захочешь. А почему бы и нет? Да, как маленький ребенок. Если он чувствует, что зависимость свою от родителей... Как он использует эту зависимость? Он их эксплуатирует без всякой жалости, требует и все. Это еще тебе предстоит. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.